Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня я с радостью приветствую в студии «Радонежа» Ольгу Николаевну Четверякову, нашего постоянного автора, доцента МГИМО. Ольга Николаевна – специалист в области электронных технологий, постоянно выступает с различными статьями, беседами на конференциях. Мало кто не знаком с ее публикациями, поэтому я представлять ее буду очень кратко. Но сегодня мы хотели бы затронуть такую, наверное, основополагающую область, которая испытывает, может быть, один из главных ударов противников как развития России как таковой в целом, так и нашей традиционной русской культуры. Это образование, современное российское образование, или, как его еще недавно называли, просвещение. Слово устаревшее, от него отказались, но оно наиболее точно, наверное, передавало смысл процесса образования. Несколько передач мы посвятили проблемам российского образования с доктором филологических наук профессором Троицким, где с болью Всеволод Юрьевич познакомил вас с фактами, которые сложились на сегодняшний момент в системе российского образования. Ольга Николаевна, казалось бы, сегодня образование и воспитание – вещи раздельные. Наша молодежь получает начатки знаний, но не воспитание. Что представляет собой сегодня система российского образования? Почему мы с такой болью и тревогой говорим о том, что наши дети постепенно превращаются в каких-то странных существ?
Да, здравствуйте. Во-первых, я хотела бы приветствовать слушателей. А дальше, значит, что касается образования, хотела сказать, что у нас нет системы образования, и то, что раньше называлось образованием, эта система фактически разрушена. А то, что происходит сегодня, это даже не намек на просвещение, я бы так сказала, потому что фактически с тех пор, как у нас сделали ставку на то, чтобы превратить систему образования в рынок услуг, оно коммерциализировано, и теперь знания превращены просто в товар, да, в некий товар, некий продукт, так же, как и те, кто получает знания, это некий продукт, который потом продают на рынок труда. Поэтому вместо знания сегодня используется слово «компетенции». Компетенция – это понятие очень неопределенное. Каждый вкладывает в него то содержание, которое он считает нужным и которое наибольшей степени подходит под потребности данной ситуации, конъюнктуры, рынка, что угодно. Но только это, конечно, никоим образом не те знания, системные, базовые знания, которые получали наше поколение.
Отсюда и такое обилие учебников. Мы видим, что еще вот в конце 90-х годов, по-моему, это началось, которые совершенно различные теории, может быть, представляют.
Да, это тоже инструмент. Вот этот так называемый плюрализм. Плюрализм – это на самом деле хаос, да, мировоззренческий хаос, интеллектуальный хаос. Дело в том, что нашим геополитическим противникам изначально ставилась задача фактически превратить нашу страну в рынок товаров, рынок сырьевой. А что касается наших думающих людей, ученых, людей образованных, то стала задача следующая. Значит, ликвидировать тех людей, которые мыслят национальными категориями, которые понимают и осознают себя как граждане России, отделить, разделить профессиональные знания от нравственности, и тех людей, которые обладают определенным профессиональными навыками, которые могут быть им полезны и встроиться в их корпоративную науковое, корпоративное, военно-образовательное сообщество, тех интегрировать именно как узких специалистов. Остальных просто, так сказать, да, подлежало изгнать из этой вещи, превратить в такую обслугу, неквалифицированную обслугу, кого-то просто на уничтожение. Поэтому в первую очередь стала задача разрушить общеобразовательное пространство, то, что называется у нас, когда каждый ребенок в России мог получить очень хорошее базовое образование, на основе которого он мог уже специализироваться в той или иной сфере. Вот поэтому еще образовательный удар, он нанесен сокрушительный удар, фактически у нас его нет, общеобразовательного базового пространства. Введена страшная такая дифференцированная система, то есть фактически произошло очень серьезное расслоение. Более-менее нормальное образование оставляет только для людей обеспеченных. Остальная масса, она не имеет права получать это нормальное образование. Но для того, чтобы скрыть от общественности этот факт, как некий фиговый листок, да, изобрели ЕГЭ. Потому что что такое ЕГЭ? ЕГЭ создает видимость того, что у нас все равны, все сдают одинаковые экзамены, у всех вроде бы одинаковые знания. На самом деле ЕГЭ – это пустышка. Это просто такая некая пустая декорация, которая должна прикрыть, на самом деле, процесс уничтожения вот этого единого общеобразовательного пространства. Поэтому для большинства наших учеников ЕГЭ сдавать сложно, потому что для них и те примитивные требования, которые двигают ЕГЭ, это уже тяжело. А для тех, кто получает более-менее хорошее образование, еще раз более-менее, потому что фактически в нынешних условиях его трудно получить, вот для них ЕГЭ – это такая ерунда. Это просто некая ступенька для того, чтобы получить возможность поступления в институте. Все. Вот такая идет профанация.
Но самое главное, что эта тестовая система, она все равно, будучи разработанной кем-то, предусматривает только определенные ответы на определенные вопросы. У нас сегодня закрыт практически для учащихся доступ к богатейшему наследию русской традиционной культуры. Мы вот несколько передач провели по литературе. Сокращение часов, вырезание целых пластов русской национальной словесности, оно же приводит к деградации молодого поколения, по сути.
Ну, вы знаете, иначе как процесс демонтажа, демонтаж всей нашей образовательной системы, это все нельзя назвать. Причем речь идет не только об образовании, речь идет о том, что действительно происходит сейчас уже такой основательный демонтаж всего нашего социального государства. И даже не только социального государства, а государства как таковое. Потому что мы уже давно говорим, что функции государства сегодня превращены в услуги, которые государство, так называемое, передает сегодня частным корпорациям. Значит, вся сфера образования передается в частные руки, в руки крупного капитала. Значит, все ведущие специалисты, перестройщики, новаторы и прочее, в главе со Смоловым, там, с Адамским, с директором Высшей школы экономики, а главное, со Сколковым, там идут все эти агентства стратегических инициатив, которые разрабатывают убойный форсайт проекта образования 20. В деталях, если это все рассказывать, то не хочу людей на ночь это все делать. Они все открыто, да, говорят о том, что сегодня основным агентом, разрабатывающим прообразовательные программы, являются инновационные предприниматели, индивидуальные предприниматели, которые ломают не только традиционную систему образования, но и образование как таково, потому что и Асмолов, и Адамский, ведущие лидеры, инноваторы, сегодня говорят о том, что мы переживаем такой революционный период, когда фактически уходит, да, уже сходит на нет вся система образования, которая была заложена еще с 17 века. Вот, то есть все, что то, на чем зиждилось раньше образование, все это не признается. Учебники, классы, предметы, все, понимаете, то есть все действительно идет такая тотальная революция, не отраскистская революция, которая полностью должна изменить все и вся.
И это при том, что существует такой термин, как тотальное неконтролируемое воздействие глобальной информационной среды на детей, на неокрепшие юные души, которые сегодня большую часть своего времени просиживают в интернете и общаются со своими мобильными устройствами.
Да. Но дело в том, что, понимаете, мы давно еще говорили, что сегодня информационные технологии, они превратились в эффективнейший инструмент создания антицеркви. Когда наши святые отцы, богословы, еще там в начале 20 века описывали процесс подготовки общества к приходу Антихриста, то они часто указывали, да, что люди, вот как, например, это писал Лев Тихомиров, люди должны будут превращены в такие психические батареи, с помощью которых будут управлять падшими ангелами. Вот как это было сделано, как это сделать, никто тогда не мог, естественно, описать, поскольку не было никаких технологий. Сегодня, когда человеку совершенно спокойно можно подключить к этой сети, мы понимаем, что он становится абсолютно управляемым, абсолютно. То есть каждого человека подключают к сети, управление с которой идет из одного центра. И в итоге через сознание, да, человека полностью контролирует. Поэтому сегодня на самом деле не финансы, не деньги являются, вернее, основным механизмом управления. Вот мы всегда говорим, да, что финансы – это главный инструмент управления. Финансовые технологии, финансовые спекуляции, кино – это все так. Но это вчерашний день, даже, может быть, позавчерашний день, потому что сегодня основным инструментом управления является контроль за сознанием. Это сейчас главный ресурс. И поскольку сейчас те, кто готовит приход сверхправителя, да, или президента, мирового президента, те, кто готовит этот тотальный концлагерь, для них главный ресурс – это человеческое сознание. Поэтому главная битва идет именно за это. И если человека, который уже в возрасте, да, человек, который обладает определенным опытом, его все-таки трудно перестроить сознание до такой степени, чтобы управлять тотально, то с молодежью, а тем более с детьми, это очень просто сделать. Поэтому сегодня образование – это основное поле битвы. У нас люди никак не могут этого понять. И до сих пор к образованию относятся как к некой социальной политике, да, как к некой одной из направлений. Так, не то что маргинальное, но как бы такое надстроечное, да, не ключевое, не важное. Для наших противников, геополитических противников и одновременно для наших мировоззренческих противников, которые как раз и строят этот порядок, сегодня образование – это ключевая сфера. Это, в частности, прописано в американских документах разведывательного сообщества, национальной стратегии США на 2015 год, где они четко прописали, что сегодня они не делают разницы между войной и миром, что сегодня война приобрела другие формы, другие методы. Поэтому она может идти в любое время, в любом месте и использовать любые формы. Она происходит в различных сферах. И вот одно из ключевых сфер сегодня – это сфера не информационной войны, как вот у нас сейчас подчеркивают и на это обращают внимание, а другая война, которую они называют поведенческой войной, поведенческим противоборством. Это противоборство осуществляется на уровне иррациональном. Если там мысли, да, разума, сознания, это еще можно проконтролировать, и люди, обладающие способностью мыслить, они могут как-то этому противостоять, то воздействие на иррациональном уровне, они как бы блокируют эти возможности, потому что это действие на уровне привычек, навыков, стереотипов, системы ценностей, вот как раз то, что закладывается в образование. И поэтому образование сегодня рассматривается американцами как основная ключевая сфера противоборства. Поэтому они сейчас такое пристальное, самое пристальное внимание уделяют нашим высшим учебным заведениям, нашим школам, детским садам. Разрабатываются программы в различных сферах, да, программы, которые готовят специальных специалистов, работающих с нашими детьми, опять-таки в школах и в детских садах. Но одна из таких программ, она уже нашумела, но, как мы видим, никакого внимания, никаких мер не принимается. Речь идет о программе, которая сейчас реализуется в Подмосковье, называется «Учитель для всех» или «Агенты изменения». Программа, за которой стоят две американские компании, одна из бостонской консалтинговой компании, связанная с американским министерством обороны, с Пентагоном, которая как раз разрабатывает сегодня программы для переподготовки наших лучших выпускников вузов для того, чтобы запускать их затем в наши школы подмосковные, где они полностью меняют систему ценностей наших детей. Вроде бы дети будут вроде бы наши, но, с другой стороны, у них уже будет настолько перестроено сознание, что они уже будут не наши. Осуществляется такая же тотальная перестройка методики обучения в детских садах. Это вот в связи с последней программой концепции развития образования, которая была принята в 2014 году, в декабре 2014 года, где-то 95% всех педагогов детских садов должны пройти переподготовку, то есть перейти на новые методы обучения. Эта методика не имеет ничего общего с нашей традиционной методикой обучения. Вот таким, в частности, ярким примером является, например, вот фильм «Маша и медведь», который является просто таким плевком, понимаете, издевательством над всем русским, над всеми нашими традициями, которые сегодня запустили повсеместно по России, уродуют наших детей, делают действительно из них нравственных, интеллектуальных уродов. Это надо говорить, не скрывая.
И при всем при этом никаких реформ реально мы не видим, кроме названных реформ, вот этих вот реформаторов в кавычках, в системе образования. Сколько было комментариев по поводу различных реформ министра Ливанова? По-моему, он остался на своем месте, и Калина, известный наш деятель, тоже продолжает руководить и издавать новые директивы. Тем не менее, мы говорим сегодня о России как о самостоятельном государстве, где есть русское национальное самосознание. Мы присоединили Крым, мы разрабатываем концепцию стратегического национального мышления. Путин говорит сегодня о том, что меняются все сферы в связи с тем, что Россия осознает свое славное историческое прошлое. Как в контексте вот этих слов президента, которые должны бы быть, ну, призывом к действию для каждого чиновника, продолжают, на ваш взгляд, развиваться вот эти негативные процессы в главном, в образовании?
Вы знаете, нас учили в Евангелии, да, там совершенно ясно прописано: судите по делам, а не по словам. У нас почему-то это люди забывают, хотя, с другой стороны, понятно, почему. Дело в том, что уже 20 лет идет такая тотальная информационная обработка сознания, что наши люди верят любому слову, сказанному СМИ. Хотя они знают, что там обманывают, знают, что говорят ложь, но, тем не менее, все равно каждый раз, когда они слышат что-то, они этому верят и доверяют. Так вот,
это как с астрологией. Все знают, что это вроде бы неправда, а читают.
Да. Так что и внешняя политика. Сейчас обратите внимание, все внимание СМИ, оно обращено на внешние дела, на внешнюю политику. политику. Почти никто не говорит о том, что происходит внутри нашего государства, а внутри нашего государства идет активный, еще раз хочу подчеркнуть, демонтаж всей социальной сферы, всей социальной политики, ЖКХ, здравоохранения, образования. Идет не только о том, что резко урезаются все расходы, на это все знают, но речь идет о том, что они, в силу того, что это передается крупному бизнесу, это все передается на откуп частным структурам, меняется само содержание этого политика. То есть мы можем сказать, что фактически сегодня уже открыто создается двухразрядовое общество. Да? То есть, похоже, просто действительно олигархат взял курс на то, чтобы сохранить в России только то, что им нужно. То есть резко сократить население, да, численность нашего населения, а из того, что осталось, его приспособить в качестве такой дешевой прислуги к своим нужным, к своим интересам. Я не знаю, о скольких человеках идет речь, о тем, кто должен там остаться где-то. Может быть, 10 миллионов, да, именно людей, которые более-менее нормально смогут жить. Остальное, там, так сказать, это вот то, что будет обслуживать. Поэтому, естественно, чем дешевле все это будет обходиться, тем лучше. Вот мы должны понять, что сейчас именно такая цель ставится, такая задача. То есть это уже речь не идет ни о каком социальном государстве. Речь не идет ни о какой стратегии, ее просто нету. Да? Речь идет о том, чтобы, довершив демонтаж, передав наши ресурсы, все, что у нас есть, транснациональному капиталу, остаться при этой власти транснационального капитала в качестве обслуживающего персонала, да, в качестве таких гуляторов, наставников, приказчиков, как они себя мыслят, да, сейчас трудно себе это представить, но примерно вот так. Да, ребята, вы будете всем владеть, мы будем управлять, мы будем получать свой кусок, а что касается народа, то он будет просто превращен в обслуживающий персонал, ничего более, причем с такими урезанными, если вообще, какими-либо сохранившимися правами.
Мне кажется, подобная ситуация в миниатюре разыгрывается на Украине. Мы же видим, во что превращена была Украина буквально за 2 года. Общество промыли мозги, и сегодня вот эта вот искренняя ненависть к русским, еще к недавним братьям, но лишь, во всяком случае, партнерам, превосходит все мыслимые границы. И Украина активно превращается кем-то, видимо, все-таки не правительством Порошенко, а кем-то более серьезным, в какой-то сырьевой придаток, опять же, мировой экономики.
Вы знаете, информационные технологии таковы, что действительно человека, не обладающего духовным стержнем, перестроить можно за несколько часов буквально, да, даже не за несколько дней. У нас делали все для того, чтобы фактически люди не имели этого духовного стержня. Когда у нас была возможность, когда только перестройка начиналась, вести у нас вместо растоптанного, да, коммунизма или коммунистической идеологии, отвергнутой коммунистической идеологии, вести то, что мы должны были, да, то, что исконно было у нас в России, то, что в такой уродливой форме, но тем не менее доносила до нас эта идеология, речь идет, конечно, о христианской этике, о христианской системе ценностей. Тогда встал вопрос, и на некоторое время мы все-таки смогли вести в школы обучение православию как вероучительная дисциплина, это хочу подчеркнуть, вероучительная дисциплина, когда это принимается вера как абсолют, как абсолютное знание, то есть как абсолютная истина, и, соответственно, ценности не подвергаются никакому сравнению. Почему вот именно так себя надо вести, а не как иначе? Почему вот это добро, а это зло? А потому что так установлено свыше, так дано свыше, это закон Божий. Вот если бы это нам давалось так, то у нас была очень крепкая мораль, очень крепкая нравственность. Мы бы Евангелие принимали не формально, да, а по духу мы бы принимали уже живую. То есть вот сказано, еще раз хочу подчеркнуть, идите по делам. И это было бы не написано, это бы проходило через сердце человека. То есть человек должен жить по-христиански, а не заучивать и не зубрить, и повторять везде, как на дыче, вот эти вещи. Этого нет, потому что когда эта система стала давать хорошие результаты, то нашими противниками было сделано абсолютно все, и я хочу это показать, что это было под контролем американских структур сделано. У нас было ликвидировано преподавание православия как вероучительной дисциплины. Ее вели в качестве культурологической дисциплины. Затем вели изучение светской этики, такой этики, сякой этики. Получилось, что православие – это одно из направлений. А раз так, то, значит, можно выбирать. И ты принимаешь это не потому, что тогда оно свыше, потому что это закон Божий, а ты принимаешь так то, что тебе вот лично сейчас это больше нравится. А кому-то нравится исламская этика, кому-то нравится светская этика, то есть у ребенка складывается убеждение, что можно выбирать. И вот когда возникает у него выбор, тогда нет уже абсолютной истины, тогда нет абсолютной системы ценностей, тогда с этим человеком можно делать что угодно. Сегодня он православный, завтра он иудей, послезавтра он атеист, послезавтра он буддист и так далее. То есть можно попробовать абсолютно все. И вот в этой системе, так называемом межрелигиозного диалога, размывается абсолютно все и создает человек легко управляемый, легко манипулируемый. Тем более, когда это дается с детства. Поэтому у наших детей, у них нет системы ценностей. И даже те, когда воспитывают вроде бы на православных ценностях, когда они видят, что есть еще и другое, и что они могут выбирать, то, как вы понимаете, они не принимают это как абсолютную истину. Вот когда мы в советское время жили, нам давали какие-то нравственные установки, мы знали, что они абсолютно, их нельзя ставить под сомнение. Вот можно так, нельзя так. Все, мы знали, что это дано свыше. Мы не знали, что это идет от Господа, от Творца. Мы не знали, что, да, Иисус Христос – это Бог, и человек, мы воспринимали всегда как человека, как абсолютную, идеальную личность. Но мы знали, что нельзя иначе. А теперь вот эта вот идея терпимости, идея толерантности, она уже вводится в кровь. Она, знаете, как вирус, который запускается нашим маленьким детям и делает неспособными сформировать в себе вот этот духовный стержень и выстоять перед вот этим натиском, который сегодня осуществляется. Поэтому еще раз хочу сказать, что людьми очень легко манипулировать, ими очень легко управлять, их очень легко можно перестроить. И детей, и взрослых. Но дети в первую очередь, потому что все закладывается в раннем детстве. Это когда сегодня, сейчас уже наши враги, иначе я это назвать не могу, дошли до того, что прикасаются уже своими грязными руками к нашим детским садам, то есть дело дошло до того, что разработан федеральный стандарт дошкольного образования в 2013 году, где четко прописано, что ребенок может самостоятельно определять содержание своего образования, а этот федеральный стандарт прописан для детей от 2 месяцев до 7 лет, подчеркиваю, то вы понимаете, какое это преступление. То есть фактически этот стандарт отдает на откуп наших детей, на откуп вот этим инновационным предпринимателям, которые могут вводить фактически любую методику, обучать наших детей чему угодно, потому что у нас вариативность, у нас плюрализм, и в этом плане никаких ограничений их не существует. Поэтому, что бы вы ни говорили, как бы вы ни боролись, уж тем более, как бы судам вы ни ходили, вы ничего не сможете остановить, потому что это прописано в федеральных стандартах, которые являются истинной последней инстанцией. Только так и никак иначе.
Вчера моя дочь сообщила, прочла где-то в интернете о том, что после 15 лет, что ли, дети могут менять себе родителей на свое усмотрение, если своим не подходит. Но это к слову. А мне почему-то вспомнился эпизод, когда на Радонеж еще в 90-е годы попала очень толстая такая объемистая пачка бумаг. Это был ксерокс, переданный, по-моему, из Америки или из Франции, с программой обучения скаутов. По сути говоря, это был кодекс русского человека со всей историей России, с ее культурой, с ее какими-то основными ценностями. С какой любовью вот наши мигранты собирали такие вещи, чтобы передавать их своим детям. Там было все необходимое для воспитания нормального, простого русского человека, ребенка. Сегодня, когда читаешь детскую литературу, даже православную детскую литературу, вы действительно сказали об этом жутком синкретизме, терпимости, толерантности, испытываешь порой панические чувства, что прочтут дети. И это при минимуме хороших классических произведений, пусть не православных, как их называют сегодня, православные авторы, их множество, но чему они учат наших детей?
Ну, опять-таки, смотрите, по делам, да, и по содержанию. Форма может быть православной, а содержание может быть глубоко антиправославным. Вот, поэтому надо, опять-таки, исходить из того, какова суть да, того или иного явления, каково его реальное содержание. Вот если мы будем говорить о нашей литературе, то наша русская литература и советская литература, которую мы изучали, она уходила корнями в православную этику, в православную нравственность. Поэтому получали реально, действительно, христианское образование. Я имею в виду в нравственном отношении. Другое дело, что идеология была коммунистическая, но все равно даже при этом, при всем, в силу того, что основа системы ценностей была христианская, то мы и эту коммунистическую идеологию воспринимали именно как идею справедливости, которая полностью соответствует этим христианским ценностям. Вот. А сегодня этого нет. Сегодня дети могут изучать что угодно, и этот плюрализм, он настолько всеяден, настолько опасен, что фактически, еще раз хочу подчеркнуть, он не дает возможности сформировать нравственные ориентиры, он не дает возможности детям сформировать нравственное мировоззрение. Вот это очень важно. Нравственное мировоззрение, в основе которой лежит развлечение добра и зла. Что есть добро, что есть зло. Сегодняшние дети этого не знают.
Ольга Николаевна, ну так все пессимистично выглядит, о чем мы говорим, что хочется немножко все-таки каких-то жизнеутверждающих нот. Все-таки мы, чадо русской церкви, мы знаем о том, что церковь вот уже два десятилетия с лишним активно возрождается. Мы говорим об избавлении от безбожного плена, от гонений даже каких-то. Ну, в последнее время они не были явными. Тем не менее, испытывались верующими определенные, так сказать, стеснения и притеснения. Хотя, вот недавно я купил книгу, дневник одного нашего известного архимандрита, где он еще в 90-е годы высказывает такую мысль. Говорят об открытии 3000 храмов, пишет этот батюшка. Но никто почему-то не пишет о том, что на Святой Руси нашлось 3000 благочестивых, богобоязненных людей. Для кого будут эти храмы? Сегодня мы знаем, что активна программа строительства храмов, там, возрождение каких-то традиций. Православие активно завоевывает какие-то позиции в обществе. И как бы наряду с определенными политическими партиями имеет соответствующее место, но не более того. А раньше церковь воспринималась все-таки как какой-то духовный оазис, куда можно было нырнуть от враждебного мира. Хотя и мир, как выясняется, по вашим словам и по нашему опыту, он не был таким уж враждебным. Но все-таки церковь – это был такой настоящий, я подчеркиваю, организм, чего сегодня редко можно испытать.
А вы знаете, что я сейчас подумала? Вот есть такое понятие «дух времени», да, нехорошее понятие «дух времени», потому что мы должны жить с этим Духом Божьим. Вот. А «дух времени» – это приспосабливание к меняющейся реальности действительности. Вот к «духу времени» приспосабливаются иезуиты. Вот в этом их суть, да, что они приспособятся абсолютно ко всему. Так вот, я что хотела сказать. В советское время у нас была все-таки настолько высокая планка нравственная, понимаете, что вот в этих условиях наши церкви, наши храмы не такие многочисленные, как сегодня, так же, как и священство никакое, они на фоне вот этой советской морали и этики с высокой планкой, они на этом фоне были еще выше, понимаете, потому что мы шли туда как бы за полной истиной. Вот есть это, но этика, она основывается на чем? Она основывается на вере. А веры-то у нас не было, система ценностей была, нравственные установки были, заповеди были, но мы не знали, откуда это. И в храм мы шли, и в церковь мы шли, чтобы узнать вот эту полноту истины, уже само учение. А сегодня как получается? Понимаете, сегодня получается так, что фактически вот этой планки ее нету. А раз ее нету, дух времени меняется, и к этому духу времени приспосабливаются все, в том числе и те, кто называет себя православными. И очень много уходит в то, что мы называем обряды верием. Вот, обряды верия, она очень удобна, потому что она создает впечатление, видимость, вернее, веры, которой реальности нету. Вот, и люди соблюдают обряды, люди участвуют в таинствах. Все есть, только вот этой внутренней веры нету. Ее все меньше и меньше, потому что дух времени таков, который окружает полностью сюда, что к нему приспосабливается абсолютно все. И начинается вот это размывание, и нету четких ориентиров. Вот поэтому происходит такая ситуация, что вроде бы в храмы больше всего, больше прочее, но все это постепенно уходит в форму, а содержание, оно исчезает. Но что касается пессимизма или разгляда, знаете, наоборот, я исхожу из того, что чем больше мы узнаем, тем легче и лучше, и легче, потому что мы видим и знаем, куда идти. Наши святые отцы, они нас учат трезвости. Вот, и всегда, когда мы начинаем описывать разрушительные процессы, которые происходят в нашем обществе, мы это делаем ни в коем разуме не для того, чтобы деморализовать, а наоборот, мы даем трезвый анализ и призываем, и сами стараемся и учимся, да, трезво смотреть на нашу реальность и на нашу действительность. Сказано, даже смотрите, не ужасайтесь, мы же знаем все, как будет. То есть мы должны готовить себя, мы должны формировать в себе очень вот эти скудные наши духовные силы, их укреплять. Поэтому возможность и способность видеть реальность такой, каковой она есть, она, наоборот, помогает нам раскрывать в себе вот эти силы, заложенные в каждом человеке свыше. Вот. А если мы знаем это, если мы знаем, какая она истина, если мы знаем, как правильно поступать, то мы можем остановить этот процесс, потому что все зависит от нас. Понимаете, все, мы же не некие механизмы. Нас хотят превратить в механизмы, чтобы мы автоматически принимали те разрушительные процессы, которые есть. Но если мы знаем их разрушительные сущности, их разрушительное содержание, и мы их не принимаем, сделать с нами ничего нельзя. Поэтому от каждого, от нас все это зависит. Поэтому должны это осознавать, и чем больше людей будет это осознавать и понимать, и чем больше людей будет активно участвовать в противостоянии этому, не только молиться, но и делами делать, потому что вера без дел мертва, мы это знаем. А нам часто говорят, молитесь, молитесь, совершенно верно, но молиться надо для дел, и делом подтверждать свою веру. Так вот, когда каждый на своем месте будет делать все возможное, чтобы этих разрушительных процессов, разрушительных, в первую очередь, для души, а дальше уже и для всей нашей социально-политических отношений, и, в первую очередь, разрушительных для наших детей, вот когда мы будем это делать, тогда этот процесс можно будет остановить.
Очень тяжело говорить детям о церкви, о таинствах, о христианстве, если они читают сегодня в средствах массовой информации статьи, ну, прямо скажем, врагов церкви, врагов православия, явных таких открытых, о которых мы говорим, они не завуалированно выступают, ну, скажем, тот же Невзоров. Хотя, по сути, вот я изучаю ваши статьи и ваши работы, это какой-то детский лепет, то, что пишет Невзоров о церкви, о попах, о разнузданном клерикализме современного российского общества, потому что мы знаем, что внутренние-то такие закрытые процессы намного серьезнее. Но тем не менее, и меня здесь беспокоит, знаете, какой вопрос, что наши сегодня церковные представители, служители церкви, служители культа, как называет их Александр Невзоров, они берут на себя такую смелость судить обо всем и обо всех, о явлениях культуры, науки, да всем, о чем угодно, с самой высокой трибуны, не обладая каким-то даже начатками знаний в той или иной области, о которой они говорят. Вот откуда это, Ольга Николаевна? Ведь церковь всегда была хранительницей культуры, действительно, лучшие представители культуры, науки у нас выходили из церковной среды. И сегодня мы видим, что вот совсем еще не оперившиеся, скажем так, выпускники академий, духовных семинарий, там, каких-то учебных заведений, они вдруг являются знатоками на все лады. Чего стоят наши даже эфиры прямые на радио «Радонеж», я уж не буду называть конкретно авторов, когда задают вопросы, и батюшка тут же, немало не смутясь, начинает критиковать направо и налево.
Ну, это тоже профанация. Это профанация, потому что сейчас у нас такое время, когда в силу того, что нету, как я уже сказала, четкого различения добра и зла, и нет четких нравственных ориентиров, возможно, абсолютно все. Понимаете, вот общий дух времени, он таков, что он все дозволяет. Вот дух времени сегодня – это вседозволенность, абсолютная вседозволенность. Поэтому, если раньше мы не знали такого понятия «страх Божий», но раньше было понятие «стыда», и я помню, что нас воспитывали на этом понятии, это стыдно. Вот обратите внимание, сегодня этого слова «стыдно», а его нигде не услышишь. Страх Божий еще формально где-то могут произнести, но, опять-таки, это звучит именно формально так, что оно и не доходит до сердца. И вот когда нету стыда, тогда все возможно. А вот именно этот стыд его с самого раннего детства стараются уничтожить. Вот смотрите, мы же не будем бросать, да, какого-нибудь, ну, молоденькое животное, да, в пучину морскую, чтобы приучить его плавать. Он утонет, и все. Почему же мы наших детей бросаем в эту пучину? Вот и сейчас очень так популярно и модно говорить, да, так сказать, ну, дайте ребенку все, он сам выберет то, что ему нужно. А он не выберет то, что ему нужно, это его изуродует. Это изуродует, и за это несут ответственность родители. Мне неоднократно говорили, что, знаете, когда речь идет о наших детях, то нужно очень бережно относиться к их душе. И вот когда мы говорим о том, что сейчас фактически вся культура, литература детская, фильмы, мультфильмы, музыка, спектакли, все это направлено на то, чтобы наших детей развратить, то виноваты не дети, виноваты родители, которые это детям нашим дают. А дело в том, что сейчас сформировалось уже новое поколение родителей, да, поколение выросших во время перестройки, у которых эти нравственные ориентиры, они уже отсутствуют. Поэтому они не понимают всей опасности. Если у них еще там сохранилось что-то, какие-то понятия, но идущие от их отцов и матерей, от прежнего поколения, потому что они все-таки поспудно, но где-то, да, на генетическом уровне они могут различать добро и зло, потому что они видели реакцию отцов и детей, то нынешние дети, когда они видят, что их родители совершенно спокойно смотрят на то, что они им показывают, ну, простите, но тот же мультфильм «Маша и Медведь», нормальный человек, русский человек, он даже видеть это не сможет, понимать это уродливое, совершенно мерзкое лицо, это дебильное, совершенно лицо этой девочки, а он родитель не просто показывает, еще велит целую культуру поклонения этой Маше. Так что, когда дети смотрят на реакцию родителей, для них это важнее, чем то, что они смотрят. Поэтому они будут не на Машу ориентироваться, а на то, как родители к этому относятся. Раз родители дают, благословляют, значит, это нормально. И это во всех нуждах. Кто будет наших детей на эти фильмы? Кто будет детей на эти спектакли развратные? Родители. кто дает нам слушать эти песни, которые ничего абсолютно не дают, кроме такой тотальной расхлябанности, тотальной вседозволенности? Родители. Поэтому все идет отсюда. Еще раз хочу подчеркнуть, что у нас просто идет какое-то повальное, слепое подчинение или как бы погружение в этот дух времени. И люди совершенно потеряли вот эти нравственные ориентиры. Поэтому, если мы хотим спасти наших детей, то в первую очередь родители должны измениться сами и вернуться к своим истокам. Вернуться, понимаете, такое ощущение, что они сейчас все глубоко болящие. Или после попойки, да, вот вышли, и блуждают и не знают. Причем видят, у них на глазах убивают их детей, развращают их детей, убивают нравственно, убивают интеллектуально. И они никак не могут принять решение, никак не могут взять и остановить этот процесс. Самим лично, всем родителям объединиться, каждому на своем месте. Родителей же много. Родители это могут все сделать, потому что если родители это не дадут, если они не дадут, не позволят уродовать своих детей, а никто не сможет этого сделать, потому что те же учителя, они тоже родители. Те же медики, которые гробят наших, они тоже родители. Понимаете, все. И вот такое впечатление, понимаете, что сейчас происходит какое-то вот дикое такое помешательство. И думаешь, ну когда же настанет момент, когда наконец все остановятся, и наступит момент тишины, и вот в этой тишине, погруженности в самого себя, люди наконец начнут приходить в себя и осознавать, что происходит. А сейчас вот, чтобы этого не произошло, для этого нас все время, вот нас погружает в этот шум. В шум, в хаос. Постоянно обратите внимание, куда бы вы ни пришли, там, ну, в магазин или еще, везде идет музыка. Везде включают музыку, причем тоже музыку совершенно дебильную, музыку, которая возвращает все. Почему? Потому что человек не должен оставаться наедине, он не должен думать, он не должен мыслить, не должен погружаться в себя. И детей также воспитывают, их изначально погружают тоже в такую среду, где они никогда не смогут остаться наедине с собой, а наедине с тобой, простите, это значит наедине своя душа. Душа, она христианка по своей природе, и она, естественно, будет искать Бога. Вот чтобы этого не произошло, нас постоянно погружают в такое состояние волосы. И все эти СМИ, все эти передачи, и участие священников в этих передачах, это все то же самое, да, потому что работает на уничтожение, да, работает на профанацию. Священник – священнодействие. Да, вот у людей именно такие, они знают, но когда священник начинает заниматься бизнесом, когда священник начинает заниматься агитацией, пропагандой, обсуждением политических дел, особенно когда начинают обсуждать сталинизм, извините, это глубоко тонкая тема для серьезного изучения анализа, то происходит дискредитация всего и вся. Происходит и дискредитация этой темы, происходит дискредитация священства, потому что по ним начинают судить о всем священстве и вообще о предназначении священника. Об их миссии. Так что это все делается сознательно.
Вы назвали ключевое, на мой взгляд, слово «тишина», или, я бы сказал, «молчание». Мы беседовали недавно по результатам конференции «Богословие и реальность» с духовным чадом владыки митрополита Антония Суровского, преснопамятного Фредерика де Граф, рефлексотерапевтом первого московского хосписа, она духовный чад владыки. И вот Фредерика настаивает, и владыка об этом говорил, что главное сегодня, вот действительно, дефицит этой тишины, этого молчания, а только в молчании, пишут святые отцы, Бог познает. Познается и открывает себя людям. Какой же дефицит этой тишины сегодня, когда вот ты пытаешься даже делать замечания, и тебе говорят, мы отдыхаем, поэтому у нас гремит эта страшная музыка в ресторанах, поэтому на пляже или где-то на природе мы не можем просто провести время со своей семьей, кругом должна звучать эта чудовищная музыка, люди отдыхают. По всей вероятности, все сбилось в сознании, и все делается действительно для того, в метро, в транспорте, это постоянно так, а чтобы люди не оставались наедине с самими собой. Смотрел недавно фрагмент беседы одного старца, он говорит, что все преодолевает молитва, даже наш автор, отец Валериан Кречетов, сказал, что в силу обязанностей, он побывал недавно на рок-концерте, где тряслась даже мебель и стулья, где они сидели. Но, говорит батюшка, я прекрасно задремал, потому что творил Иисусову молитву. Задремать на рок-концерте – это очень, конечно, серьезно. Как все-таки сложно, наверное, сегодняшним людям молиться вот в таком окружении, потому что даже в храме сегодня тишины уже не найти, все гремит. Гремит – это звукоусиливающая аппаратура, гремят возгласы, все разбито. Но молитва, наверное, побеждает. Может быть, мы призваны к таким сверхусилиям в молитве, в духовной сосредоточенности, в эти действительно последние какие-то эсхатологические времена, когда, ну, трудно найти ориентиры, даже духовные.
Ну, видимо, да, так оно и есть, потому что люди, у которых еще осталось это понимание, люди, ну, духовные, они прекрасно понимают, что сейчас любое явление, его часто невозможно победить извне. Вот его можно победить только изнутри. Но для того, чтобы это сделать, во-первых, нужно, естественно, в себе раскрыть эту духовную способность. Но, понимаете, с другой стороны, я исхожу из того, всегда это вот подчеркиваю, когда где-то выступаю, когда меня спрашивают, ну, вот кто у нас духовный лидер, как вот нам быть, кто нас поведет и прочее. Я всегда говорю, ну, поймите, каждому из вас Господь дал дары, каждому дал таланты. И смысл вашей жизни, да, раскрыть себе эти таланты, чтобы дарить их людям. Поэтому в каждом человеке это есть. Поэтому, понимаете, я категорически никогда не признаю такое положение, что вот есть избранные, а есть неизбранные, да, что они могут изначально, и перед ними должны все преклоняться, а другие не могут, поэтому они должны идти. Я исхожу из того, что каждому, еще раз говорю, каждый должен и может услышать голос Божий в себе. Ну, а что касается молитвы, это, конечно, самое сложное. Поэтому, когда у нас там как бы похоти бросают, молитесь. Куда вы не придете, молитесь. Так это самое сложное. Это давно, потому что молитва – это и есть общение с Богом. Ну, вот. А общаться с Богом может только человек чистым сердцем. А чистым сердцем нам не дают быть, потому что наставятся такие условия, при которых мы должны все время думать о выживании. А чтобы выжить в этих условиях, мы должны делать то, что не может человек делать с чистым сердцем. Вот и получается, понимаете, что все это так. Но мы не можем смотреть на сегодняшнее явление, не занимаясь социальными явлениями. Это все сегодня едино. Понимаете, когда вот, как мы говорим о той же образовательной системе, вот нас часто спрашивают, что делать. Нужно разрабатывать государственную образовательную политику. И вот люди разрабатывают проекты, планы, подходы. Все это правильно. Но дело в том, что государственная образовательная политика, ее может проводить только государство, которое выступает в качестве заказчика, да, этого образования. То есть государство себе должно представлять, как должен выглядеть, каким должен быть образованный человек. Он должен знать, какие специалисты ему нужны. Для этого государство, оно должно действительно реально реализовать и воплощать волю народа, во-первых, а во-вторых, государство должно иметь государственную экономику. А когда у нас наша собственность и наша земля принадлежит узкой кучке людей, олигархов, то не может идти никакой речи о государственной образовательной политике, потому что именно этот олигархат выступает заказчиком всего и всем, выступает заказчиком образования, культуры, здравоохранения и всего прочего. А они, еще раз хочу подчеркнуть, делят людей на два разряда. Поэтому мы можем молиться, и мы должны молиться, естественно. Еще раз говорю, мы должны молиться перед делом, для того, чтобы делать дело, не уходить, не закрываться от мира, потому что таким образом мы разрешаем злу, да, или тем, кто воплощает это зло, разрушать наш мир, разрушать не только наш социальный мир, но разрушать и церковь, потому что церковь – это люди верующего Христа, да, связанные друг на мистическом уровне. И если они уже замахиваются на святая святых, а это последнее, самое главное, что у нас осталось, да, это наша церковь, наш духовный, то когда уже идут разрушительные процессы там, то это уже преступление. Преступление видеть и не вмешиваться, преступление сегодня молчать. Это не только вера без дела мертва, но сегодня слово становится делом. Вот, поэтому всегда говорили, что не надо бояться говорить. Понимаете, врагу хорошо, когда мы говорим полуправду, потому что если человек говорит полуправду, значит, он боится, и им легко управлять. Когда человек говорит правду как таковую, им невозможно управлять. Для них самое страшное – это правда. Поэтому они так любят сегодня создавать симулякры полуправды. Посмотрите, мы по телевидению, там в СМИ много обсуждают проблемы, реальные проблемы, все радуются. Посмотрите, как хорошо сказал тот-то, посмотрите, как хорошо сказал этот. Вот, как он все... Да, но это полуправда. Они же не скажут правды. А если бы все говорили правду, то уже что-то бы изменилось. Надо хотя бы начать это делать на своем месте, да, каждому. Но одновременно, не каждому поодиночке, а одновременно всем. Ну, видимо, я думаю, время к этому идет, то есть к этому все идет, потому что дальше положение наше будет все сложнее и сложнее, вот, и жить тяжелее, и жизнь дорожает, и демонтаж идет немыслимыми темпами. Поэтому, в общем-то, уже то, что раньше люди не слышали, не видели или отказывались видеть, сегодня уже, в общем-то, они видят собственными глазами. И в этом плане уже не надо никому ничего доказывать. Только нужно откровенно себе признаться, что это так, а не закрывать, как страус, голову в песок и делать вид, что этого не существует.
Но от нас тоже многое зависит, и уж особенно много зависит в семье, в малой церкви и в отношении своих детей, потому что мы можем все-таки нашей волей выключить телевизор, ограничить общение с этим вредоносным интернетом и что-то такое привнести в жизнь, которое будет соответствовать нашему традиционному русскому укладу, во всяком случае познакомить наших детей с этим огромным массивом русской классической литературы, которая веками вырабатывала традиции добра, справедливости, православие, во-первых.
Конечно, понимаете, это так легко. Не смотрите телевизор, не слушайте радио, не слушайте эту музыку. Действительно, реальность, прикоснитесь к чистому источнику. Зачем читать всю эту философскую муру, если есть святоотеческая литература? Если хотя бы только прикоснуться к святоотеческой литературе, то уже можно понять, насколько это все низменно и мелко. Вся эта философская белиберда, буквально вот так, я таким образом, это то же самое с литературой. Если мы прикасаемся к литературе, писателям духовным, пребывающим, да, в православной вере, тогда мы не сможем читать современную литературу, потому что она, опять-таки, будет слишком мелка. Просто не сможешь. Как я всегда говорю, человек, понимаете, который пьет воду из чистого источника, он не сможет потом пить воду из лужи. А если изначально давать детям, нашим, пить только из этого, то, конечно, для них это будет норма. Поэтому сейчас пока еще не есть у нас эти ориентиры. Очень много зависит от родителей. Хотя бы воспрепятствовать, остановить этот процесс. А дальше самим закрывать, защищать своих детей, предохранять своих детей. Этот мир, потому что кроме нас этого никто не сделает.
В завершении нашей беседы, которая получилась несколько спонтанной такой, мы множество аспектов рассмотрели, но я всегда, вот, возвращаясь к проблеме образования, как-то все равно с унынием смотрю на ситуацию, потому что вроде бы мы говорим много, но делается очень мало. И при этом у нас есть такие структуры, культура охранительная, может быть, Русский народный собор, рождественские чтения уже который год проводятся, и церковно-государственные вот эти вот взаимоотношения, они как бы крепнут. Мы же видим, что на всех уровнях Святейший Патриарх говорит об этом, о тех, собственно, проблемах, которые мы сегодня пытаемся осмыслить. Но мало что происходит, положение всего усугубляется. И вот все-таки хотелось бы каких-то таких более серьезных сдвигов именно в государстве, потому что, может быть, исторически так сложилось, может быть, в силу каких-то культурных особенностей нашего народа. Все-таки он ждет, что придет варяг и скажет, как нужно сделать, и наставит, и будет руководить. Не можем мы сами снизу, Ольга Николаевна.
В этом основная проблема. В этом основная проблема. Мы всегда говорим, что надо самоорганизовываться, потому что варяг не придет, а если придет, то тут будет варяг, который просто доконает то, что здесь еще осталось. А что касается всех этих программ, замечательных программ, то опять-таки все упирается в то, кто все это оплачивает. Кто платит, тот заказывает музыку. Еще раз хочу сказать, нам четко и ясно дали понять, что сегодня система образования, она находится под контролем крупного бизнеса. Основным агентами всех этих перемен является крупный бизнес, частный бизнес. Поэтому раз образование перевели на коммерческие, раз это сфера услуг, то будет доминировать то, что заказывает инновационный предприниматель. И все остальное просто подстраивается под это. Это вот сейчас основной дух времени. Поэтому пока не будет у нас национальной экономики, пока у нас не будет национальной промышленности, достаточно сказать, да, что у нас только 6% предприятий промышленных являются государством, 94% – это частные. То же самое в других сферах. Так вот, пока не будет народной собственности, мы не сможем проводить политику, которая отвечает интересам народа. Всех разделили на страты, всех разделили на касты, и каждый в этой в рамках этой касты пытается уже не получится. Специально для того и делят на касты, на эти страты, для того, чтобы нас стравливать и поодиночке фактически уничтожать. И вот сегодня дошли до святая святых, сказано в Писании, дай восстанут дети на родителей. Сегодня из наших детей фактически делают вражеское сообщество, вражеское в отношении родителей. То есть это я знаю по установкам, которые даются в школах, да, в детских садах, что, так сказать. Ювенальная юстиция – это как бы только одно из проявлений, да, так же, как вот это вот последним прав ребенка, утверждать права ребенка, в соответствии с которым он может жаловаться на своих родителей. Но пока еще не дошло дело до того, чтобы менять своих родителей, как хотят, вернее, это уже утвердить на Западе, по крайней мере, тоже обсуждается. Но дойдет и до этого, потому что сегодня детоцентристская концепция, которая утверждена, опять-таки, инноваторами, она исходит из того, что ребенок – это самодостаточная личность, что детство – это не некая ступенька, да, в становлении человека, а это самостоятельный период. И, соответственно, дитё, ребенок имеет свои права, свою идентичность, в которую не имеют права вмешиваться родители. Буквально так и прописано. Поэтому, если уж мы читаем в федеральных стандартах, это все-таки официальный документ, да, что ребенок двухмесячный самостоятельно определяет содержание своего образования, можем понять, до какой степени безумия дошли эти деятели, если все это проходит, и никто бы этим не обратил внимания. Ну, буквальное безумие. Так что еще раз хочу подчеркнуть, все равно все эти вопросы невозможно решать, не рассматривая все аспекты, и социальные, политические, и культурные, и мировоззренческие. Одними словесами, одними красивыми словесами и красивыми программами мы ничего не решим. Потому что как только мы разрабатываем какую-то программу, пусть даже хорошую, стоит вопрос, кто это будет финансировать, кто это будет реализовать. И выясняется, что реализовать это некому, потому что те, кто реально имеет возможность реализовать, у них совершенно другие программы. Но а то и опасность возникает какая, что вот эта вся мишура, да, словесная, эта функция, она отводит от главного, потому что создает впечатление, что что-то делается, а в реальности ничего не делается. Создает впечатление, что кто-то за тебя что-то сделается, да, что есть люди, которые о тебе заботятся, и которые никто не заботится. Еще раз хочу сказать, вот наша беда в том, что люди совершенно разучились самоорганизовываться, они совершенно разучились жить и самостоятельно принимать решения, и понимать, что от их усилий в данном случае, в данном месте зависит все, а не от кого-то, ну, еще нынешнего. То есть сегодня мы дошли уже до такой как бы точки, до такого состояния, когда в течение стольких лет, да, шел этот процесс демонтажа, это разрушение государства, и надо понять, что сегодня тех структур, государственных структур, которые заботятся реально о нуждах народа, их просто нету. Сегодня, да, все эти структуры, которые созданы, они служат крупному капиталу, они служат интересам олигархата. Вот когда это сознание наконец дойдет до сердца, вот тогда, может быть, начнется уже какое-то изменение, какое-то движение.
Завершить нашу беседу мне хотелось бы все-таки словами Спасителя. Будут все эти знамения, будут все эти ужасные события, я перефразирую, да и не смущается сердце ваше, ибо если услышите об этом, не ужасайтесь, потому что время вашего избавления близко. Но вот удивляешься только милости Божией и долготерпению Божию, потому что поистине, когда смотришь на события последних лет, кажется, что божественное правосудие вот-вот должно, так сказать, явить какое-то знамение для того, чтобы наказать виновных или врагов и помочь верным, потому что есть такие люди, есть и праведники, есть и молитвенники, вне всякого сомнения, и очень много есть скрытых подвижников благочестия, которые сегодня как-то не в моде, что ли, не в тренде, говоря современным языком. Все что угодно, но вот благочестивого человека действительно сегодня встретить очень и очень трудно по-настоящему. Ольга Николаевна, в одной из ваших работ вы пишете, что политика и религия еще долго нашими соотечественниками рассматривались как противоречащие друг другу категории, и только в последние вот действительно годы мы понимаем, насколько силен религиозный аспект у современной политики, и что именно религиозность политики обуславливает те процессы, которые мы сегодня переживаем. Мы не коснулись в нашей сегодняшней передаче этих сторон, этих реалий современной жизни, но это страшные реалии.
Ну, знаете, у нас очень много таких категорий, научных или псевдонаучных, которые мешают мыслить и понимать, главное понимать. Поэтому, когда мы говорим политика, религия, то складываются какие-то такие стереотипы, особенные образы, такие смутные, мутные, которые, в общем-то, не дают возможности реально понять, в чем дело. На самом деле, понимаете, действительно реально религия, политика – это какие-то искусственные категории, которые ничего не объясняют. Мы прекрасно знаем изначально, да, что идет битва, борьба против Бога. Мы знаем, кто ведет эту борьбу, мы знаем, как ведут эту борьбу. Соответственно, те люди, которые руководствуются богоборческими идеями, богоборческим мировоззрением, их задача установить тотальную власть. Вот что такое тотальная власть? Что это? Какая-то категория религиозная, политическая, экономическая, социальная? Нет, власть, она и есть власть. Она имеет разные измерения. Да? Власть может быть политическая, она может быть финансовая, может быть духовной. И мы всегда знали, что самая реальная власть, тотальная власть, конечно, это власть над душой человека, над его волей. Вот тот, кто контролирует волю, тот обладает тотальной властью. И вот если раньше для того, чтобы установить контроль за человека. Активно применялись различные технологии, там, финансовые, экономические, ну, политические, чисто политические, как политические механизмы, да. То сегодня еще раз хочу подчеркнуть, фактически мы подошли к тому этапу, когда устанавливается власть за волей человека. Я всегда говорю, что фактически то, что сегодня происходит, мы можем сказать следующее, что новый глобальный порядок, он выстраивается по модели глобальной оккультной секты. Вот как в оккультной секте есть гуру, да, и есть тотальные духовные рабы этого гуру. Вот то же самое они сейчас хотят создать уже в общемировом, глобальном, когда есть избранные те же гуру, те же жрецы, люди религиозно мыслящие, потому что они хотят тотальной власти, а стремление к власти – это вещь иррациональная, это фактически религия, люди хотят поставить себя вместо Бога. И есть вот эти адепты, да, адепты, которыми управляют с помощью вот этих информационных электронных технологий. Вот сейчас самые эффективные последние технологии. Это внедрение чипов в сознание, чипы подключают к единой сети и управляются из одного центра. Вот вместо интернета сейчас разрабатывается, причем хочу это подчеркнуть, Министерством образования, программа ведения нейронета. Нейронет он делает уже ненужным компьютеры, потому что нейронет представляет собой сеть связанных между собой людей, в мозг, в который вставлены чипы или пластинки, которые связывают между собой людей вот в единое целое. Вот это нейронет, да, то есть мозг подключается к другому мозгу и управляется из единого центра. Это будет использоваться и в образовательной сфере, в сфере образования. Отсюда такую ставку, да, они делают на дистанционное обучение, которое делает ненужным прямое общение между учителем и учеником, между преподавателем и учеником, между людьми. Фактически детей, людей изымают, как бы, да, и превращают их в совершенно замкнутое такое пространство, к которому подключаются другие люди, с которого установлен этот чип. И вот вам, пожалуйста, система тотального управления. Просто, да, одним мгновением руки вы подчиняете людей себе из одного центра. Вот что это такое. Это, естественно, религиозная идея, потому что религия – это связь с высшим началом. И в силу того, что эти люди руководствуются богоборческой, еще раз хочу сказать, богоборческим мировоззрением или идеей, поскольку они себя хотят поставить вместо Бога, то сегодня любое действие, экономическое, финансовое, политическое, оно приобретает вот это вот религиозный смысл, религиозное значение. Речь идет о тотальной власти.
Закончилось время нашей сегодняшней передачи, мы говорили об образовании, но вот хочется напомнить еще раз значение этого слова – уподобление, образу Божию все-таки в основе этого слова, и чем больше мы будем забывать об этом, наверное, тем дальше мы будем говорить о каком-то уже звероподобии. Вот этот ваш пример – это совершенно такой чудовищный пример, по-моему, построения новой религии, нового человека, в кавычках уже человека, потому что это не будет не человек, конечно, и не по образу и подобию Божию. Маленькие наши задачи, о которых мы тоже сегодня упомянули, пока нам по плечу и доступны. И, наверное, шаг за шагом постепенно мы можем отвоевывать у враждебного общества, у враждебного мира наших детей, наши семьи, наши коллективы, сотрудников по работе, может быть, близких, и со временем что-то будет меняться.
Знаете, да, хотела сказать, я напоследок следующее. Вот нас учат, да, святые отцы, учиться различать духов. То есть вот отличение духов – это наша задача, поскольку в последние времена, поскольку вот этот мировой правитель – он будет выступать как лжехристос, то он будет использовать различные технологии для того, чтобы внушить нам, что он и есть спаситель. И поскольку это сатанинский ум, сатанинские мозги, конечно, технологии самые изощренные. Поэтому это будет до такой степени все правдиво, что различить смогут люди, только действительно обладающие вот этим духовным зрением. Почему святые отцы учат умение различать? И мне кажется, что то, что сегодня с нами происходит, это как раз и есть, понимаете, вот Господь нам дает эту возможность пройти через все эти испытания для того, чтобы научиться различать, отличать оборотническую религию от истинной религии, оборотническую веру от истинных людей, вообще различать оборотней. Вот сейчас мы видим везде этих оборотней, везде, во всех сферах. И люди, слава Богу, начинают уже уставать от этого информационного потока, потому что раньше верили всему, теперь начинают верить уже не всему. А дальше следующий этап будут уже не верить этому. И, наконец, будут действительно реально различать, даже какие бы красивые слова ни произносились, будут уже уметь различать именно по духу, свой или не свой, Божий человек или враг Божий. Поэтому вот мы должны достойно пройти вот этот тяжкий период, как вы сейчас мы переживаем, и понять, что действительно все посылается Господом во спасение, потому что любое испытание, оно посылается для того, чтобы крепить веру, укрепить наш дух. Поэтому мы должны на этом смотреть с оптимизмом и, прошу прощения, с радостью, что мы можем, да, это дело, что нам дано, что нам дана вера, что мы сохранили эту веру. А все эти тяжкие испытания только для этого. Смотрите, не ужасайтесь, и становитесь сильнее, духовно сильнее и ближе к Богу.
Спасибо, Ольга Николаевна Четверякова сегодня была в нашей студии. Я очень надеюсь на встречу в дальнейшем, Ольга Николаевна, и благодарю вас за доверительный тон, за освещение стольких проблем в нашей такой небольшой передаче. Я надеюсь, что слушатели, которые сегодня были здесь у радиоприемников, оценят и содержание нашей беседы, и ваше присутствие здесь на радио «Радонеж». Надеюсь на вопросы, надеюсь на неравнодушное прослушивание этой передачи, потому что если мы будем неравнодушны, а с нами Бог, и нас никто не победит.